Жак-коротышка суетился больше всех, призывая народ сейчас же идти в лес и завалить зверя. Больше ему некуда деваться. Наверняка он туда и побежал. В толпе мелькал Миризо, замочная скважина, и прислушивался. Получалось, Алекс успел ближе всех подобраться к зверю, а значит, с него и спрос. Я бросила в его сторону гневный взгляд. Ружья при агенте не было и в помине. «Слушай, хитроумный охотничек, а где твое ружье с серебряными пулями? Ты вообще осознаешь, что больше такого шанса не представится? 10 000 ливров, между прочим, на дороге не валяются, да и почетная грамотка от начальства была бы уже у тебя в кармане, а я знаю, что она тебе дороже 10 000 ливров. Как ты мог так облажаться?»
«Кстати, тебе крупно повезло, что я поблизости ошивался. Извини, что когда выхожу по нужде, про ружье как-то не вспоминаю. Конечно, услышав твой крик, я мог бы побежать за ним на второй этаж, почистить, зарядить и без суеты вернуться сюда. Но ты бы сама потом обвиняла меня в черствости и эгоизме».
«Нет, я тоже высказала ему все, что я о нем думаю. Но какой смысл ругаться? Разумнее было бы пойти поспать, тем более что время приближалось к полуночи. Люди стали расходиться. Глупо тащиться в лес ночью, тем более не факт, что их там кто-то дожидался. А завтра рано утром многим выходить на работу. Миризо тоже исчез. Видно, и тайным агентам отдыхать все-таки нужно, хоть иногда».
«А где агент 013? Ты его не видела?» —
зевнул командор, когда мы поднимались по лестнице. Я проигнорировала его вопрос, хлопнув перед самым носом его дверью своей комнаты.
«Завтра с утра идем в лес, сестричка, ставить кафканы!» —
крикнул он, приложив губы к замочной скважине.
«В 9 утра я зайду за тобой, чтоб была готова!»
Я слышала, как он, удаляясь, насвистывает Марсельезу, а потом и скрип двери его с Мурзиком номера. Можно было отдышаться и позволить себе расслабиться. Я причесалась, стоя над тазиком, умылась теплой водой из кувшина, разделась и легла, укрывшись одеялом. Наконец-то этот суматошный день закончился, и сон смежил мои ресницы. Мне стал грезиться Вальмон, который одновременно был и Алексом, и уборщиком на нашем постоялом дворе. Послышался какой-то шум, и я мгновенно очнулась. В стекло кто-то стучал, вернее, не стучал, а кидал камешки. Я вскочила с кровати и подошла к окну. На опустевшей улице, залитой лунным светом, прямо под моими окнами стоял волк. Заметив, что я его увидела, он призывно замахал лапой, вероятно, приглашая на прогулку, и многозначительно подмигнул. Решив признать его галлюцинацией, я показала зверю язык и спокойненько проспала до самого утра. Едва светало, когда я проснулась от каких-то громовых ударов в дверь, словно ее пытались пробить тараном. Выскочив из постели в одной ночной рубашке, я рванула щеколду, дабы обрушить на ранних гостей, кто бы они ни были, хоть старикашка Людовик XV со своей свитой, все, что я о них думаю. На пороге стоял свежий, как огурчик, Алекс, одетый по-дорожному, за плечами ранец, в руках ружье, а у ног его сидел агент 013. Но этот был, похоже, не в таком радостном расположении духа. После вчерашнего у кота были еще мутные и покрасневшие глаза, а шерсть на спине склеилась от селедочного рассола. Я только раскрыла рот, как мой брат меня опередил.
«Жанет, ты еще не готова? Сколько прикажешь тебя ждать?» —
раздраженно выпалил он, пряча благожелательную улыбку. Я только собиралась вставить слово, но мне опять помешали.
«Мы ждем тебя внизу в трактире. Надеюсь, 10 минут тебе хватит, чтобы собраться», —
строгим голосом напомнил командор. После чего, резко повернувшись, быстро пустился по лестнице, не оставив мне возможности высказаться. Кот еле поспевал за ним, его еще здорово пошатывало после вчерашнего. Как видите, выбора мне не оставили. Поспать все равно уже не удастся, поэтому я скоренько привела себя в порядок, оделась, умылась и спустилась вниз. «А во сколько ты должен был за мной прийти, братец?» — окинув Алекса недовольным взглядом, спросила я, опершись руками на стол. «В 9? А сейчас еще нет и 7. Но ожидаемых мук совести мои слова у него не вызвали. Он просто зевнул и равнодушно пожал плечами. В трактире еще ничего не готовили, потому что посетителей не было, но для нас на скорую руку был сделан омлет с грибами, а коту мы взяли для больной головы гофмановский селедочный рассол. Спустя полчаса мы уже шли по деревне сытые, суровые, и настроение у всех было заметно приподнятое. Жизнь вокруг кипела. Крестьяне с косами направлялись на сенокос, пастух гнал коров на пастбище, женщины выгоняли скотину за ворота. Командор подмигнул какой-то востроглазой девушке и обменялся с ней подозрительно заговорщическим взглядом. Мне почему-то это совсем не понравилось. Я обернулась и показала ей кулак. Мы неторопливо шли через луг, нас обгоняли другие охотники, с ног до головы увешанные капканами и оружием. Невдалеке, в том же направлении, что и мы, шествовал какой-то странный тип. Здоровый толстяк с гренадерскими усами в женской юбке и широкой кофте. На ногах деревянные башмаки, такие же, как и у меня, только размеров на 5 больше. Я сначала зажмурилась на мгновение, думала, видение исчезнет. Но не тут-то было. Оно не только не исчезло, но и направлялось к нам.
«Его нам только не хватало»,
– процедил сквозь зубы Алекс, пояснив мне, что этот толстый Жан – очень активный ловец живоданского зверя. Драгунский сержант из отряда Леона. Правда, если бы еще к его рвению добавить немножко ума…
«Здорово, Жан! Как ты после вчерашнего? Вижу, вижу, неплохо выглядишь. Позволь представить тебе эту милую девушку. Моя младшая сестра Жанет. Вы даже тезки. Правда, на этом сходство заканчивается».
Толстый Жан уже схватил мою руку обеими своими лапищами и возбужденно тряс, улыбаясь во всю ширь своего простецкого доброго лица. Вид бывалого ветерана в женском платье не просто потрясал, а доводил до ступора. Я застыла, невежливо раскрыв рот.
«Очень приятно познакомиться, мадемуазель. Много хорошего наслышано вас от командира нашего отряда, капитана Леона».
«Вэк».
«Что-что?»
– переспросил Алекс с сержантом. «Очень надеюсь, что действительно только хорошие». Через силу улыбнулась я, на душе было довольно кисло. «Кто дал право этому взорвавшемуся капитанишке Леону трепать мое имя среди пьяных солдат?»
«Интересно, откуда ли он знает о тебе столько хорошего? Рассказал бы мне, я бы тоже, может, узнал что-то новое, чего раньше, ну вот, никак не замечал».
Отвлеченным тоном, как бы между прочим, буркнул командор и принялся свистеть, дескать, что ему до всего этого абсолютно нет никакого дела. «Извините, если не секрет, почему вы так необычно одеты?» — не выдержала я, делая вид, что не замечаю реакции Алекса.
«Это приказ капитана. Маскируемся под женщин»,
— улыбчиво разъяснил словоохотливый Жан.
«Стараемся, так сказать, сыграть на мужской слабости зверя. По-моему, это очень хитроумный маневр, и если сейчас волк не клюнет, то его поимка — дело безнадежное».
«А почему вы уверены, что зверь обратит внимание именно на вас?» — недоумевала я. «От такой красотки можно было только шарахаться».
«Потому что наш отряд не просто оделся в женские одежды, но и будет всячески пытаться попасть волку на глаза. Мы будем гулять по лесу, крутиться около речки, где его чаще встречают. Иногда он подглядывает за купальщицами. И если в это время я буду сидеть в камышах на берегу, то подкараулю волка и застрелю его. А потом, кому ж еще прихлопнуть эту бестию, как не сержанту армии французского короля? А французская армия самая сильная в Европе, мадемуазель. Не подведем честь мундира».
С этими словами толстый Жан сорвался с места и галопом побежал в лес, путаясь в складках юбки, из-под которой явственно выпирало короткое ружье. Кот, героически молчавший во время нашего разговора, встал на задние лапки и выразительно покрутил когтем у виска. Я была с ним полностью солидарна.